Глава третья. Москва. Приехал домой, поужинал, оглядываясь по сторонам на кухне. С мебелью совсем другой вид. Надо карниз струнный повесить. Пусть хоть тюль одна пока повисит. Успел повесить только один шкаф над мойкой с сушилкой для посуды внутри. И надо было позаниматься. Завтра семинар по истории КПСС. Галия тоже занималась рядом. Стол-то у нас пока один. Вдруг в вечерней тишине квартиры услышали агрессивный вой котенка, похожий на нарастающий свист чайника на плите, и шипение на всю квартиру. Мурчало никак не мог привыкнуть к Тузику. Выбирался из своей коробки под батареей в большой комнате, только иногда, по сильной нужде. Прокрадывался по ночам, когда Тузик спал в нашей комнате у нас в ногах. А сейчас все стихло. Видимо, кот решил, что мы все спать легли. Пошел по делам. И нарвался на пса. Мы с женой все побросали и помчались в гостиную. Пес еще сам молодой, играть хочет, но для котенка слишком велик, может зашибить случайно. Мурчик к стене прижат, отступать некуда, изогнулся, хвост задрал, на цыпочки встал, даже когти выпустил, чтоб повыше казаться. А Тузику все равно. Он перед ним на передние лапы припал, хвостом машет, играть приглашает. Пес нас увидел, от котенка отвлекся, а тот пулей мимо него пронесся в сторону подоконника. Там у него теперь миск стояла с едой и водой, чтобы Тузик все не зачищал. Сколько этого пса не корми, ему все мало. Больше меня волновало, чтобы котенок со страху не забыл, где у него ящик с песком. Ну ничего, привыкнут друг к другу скоро. Пока времени мало прошло. Главное, что Тузик агрессии к коту не проявляет. Со временем котяра это поймет. «Давай выведу пса погулять, пусть хоть Мурчик поест спокойно», — сказал я и пошел одеваться. Пробежался с псом на хорошей скорости минут 20 и вернулся домой вспотевший. У меня еще не восстановилась привычка с собакой гулять. Отвык, пока пес у бабушек жил в деревне. Ему, конечно, тоже непросто. В деревне он в любое время перед дверью сел, поскулил, ему открыли. Одного побегать выпустили. А тут всего два раза в день на улицу с ним выхожу. Больше не получается. Ну ничего, втянемся. Завтра у меня лекция на консервном заводе. Хорошо, хоть тема простая. Готовиться совсем не надо. Утром нас разбудили наши звери. Малый ночью, видимо, забылся и пришел к нам спать по старой привычке. А Тузик его утром, проснувшись, учуял и давай с постели выковыривать. Ревнует. Экстремальная побудка, короче. И мне, и Галие по лицу пробежались. Повезло, что не поцарапали. Пока выгуливал Тузика, Галия приготовила завтрак. Разбежались в разные стороны. Жена напомнила, что у нее сегодня завод, а я ей, что у меня лекция. Горный институт. Диана так и сидела одна за партой. Это начинало ее угнетать. Поговорить даже не с кем. Девчонки в общаге Маринка и Верка дружили друг с другом, и им этого хватало. Диану они вынужденно терпели, и она это прекрасно понимала и чувствовала. Появилось чувство уязвимости, новое для Дианы. Раньше всегда был рядом брат Тимур, подружки. А сейчас Тимур далеко, пишет редко и все больше с претензиями, что она ведет себя как дура, что нельзя плевать в колодец. При чем тут колодец? Мама тоже перестала писать ласковые письма, а все больше требовательные. Ты должна то, ты должна это. Одна Светка Герасимович пишет ей хорошие письма, но все больше про себя. Как она на одном семинаре хорошо отвечала, как на втором. Кому это интересно? Вот если бы она написала, что с кем-то познакомилась, с каким-то симпатичным молодым человеком, вот это было бы интересно. Диана с сожалением взглянула на Рафаэля и моментально отвела глаза. Он поймал ее взгляд, он наблюдал за ней. «Странный какой-то», — подумала с досадой Диана. То отвергает в грубой форме, то подглядывает украдкой. Чего от него ждать? Непредсказуем, как весенняя погода. Вот даже если написать о нем Светке, то что писать? Диана уже в своих собственных чувствах к Рафаэлю не была уверена. Ее очень ранило, когда он отбросил ее во время свадьбы Пашки и Галии. А потом ополчился против нее вместе со всей группой. Ее уязвленное самолюбие потихоньку подталкивало ее сделать тот единственный шаг, который отделяет любовь от ненависти. Диана прекрасно знала, чего достойна, какого отношения к себе заслуживает. И это совсем не то, что она видит от Рафаэля. Взять хотя бы Леху, что с Пашкой учится. Он же влюблен в нее до мозга костей. Стоит ей пальцами щелкнуть, и он будет у ее ног. Да только к чему он ей такой? После пар меня перехватил Леха, когда я по коридору мирно прогуливался. Показалось ему, что я уходить собрался. «Ты куда? У нас же заседание». «Да помню, помню», — кивнул я ему и подошедший к нам Свете Костенко. «Да уж забудешь после этого разговора с Межуевым». «А что ты, разве не обнаружил ничего плохого на мебельной фабрике?» — спросила Света. «Нет», — развел я руками. «Кроме талантливого руководства ничего. Хорошее предприятие, образцовое. Вы же сами там были, своими глазами все видели». Ребята согласно закивали головами. Мы расселись в приемной Самедова и ждали Борщевского. «Как дела?» — загадочно улыбаясь, подсела ко мне Маша. «Как Галия?» «Все отлично. Как вы с бабушкой?» «Передавай ей, кстати, от нас с женой привет и низкий поклон». «Передам», — улыбнулась Маша. «А мы хотим вас пригласить на выходные в заказник. Родители Вити тащат его, а он не хочет без меня. А мама его говорит, что мне скучно будет там со стариками. Короче, они предлагают пригласить еще кого-нибудь из молодежи. Вот мы с Витей подумали про вас. Вы женаты, вам у родителей отпрашиваться не надо. Поехали с нами». Она умоляюще сложила ладошки и такую рожицу скорчила. «А тебя-то как отпускают, незамужнюю одну?» — улыбаясь, спросил я. «Я уже совершеннолетняя», — задрав нос, ответила Маша. «И потом моя бабушка знакома с родителями Вити. Они и ее пригласили, но она еще не решила, ехать или нет».
«А чего она думает?» — удивился я. «Отдохнуть на охоте. Что может быть прикольнее?»
«Да она говорит, чего она там не видела».
«Мы с удовольствием съездим с вами. Галия охотник неплохой. С отцом своим часто на охоту ходила. Думаю, с огромной радостью согласится».
«Ура!» — взвизгнула Маша.
«Какая же она смешная!» — улыбнулся я, и счастливая. «Так приятно на счастливых женщин смотреть». В приемную влетел сосредоточенный и важный Борщевский, сходу пронесся в кабинет Самедова, позвав нас с собой кивком головы.
«Прошу прощения за опоздание, акт печатал по итогам проверки мебельной фабрики», — важно заявил он и положил перед Самедовым машинописный листок.
«Это все?» — отложил он акт и взглянул на меня.
«Можно посмотреть?» — протянул я руку за актом. Кирилл в этот раз сам анализ сделал. Самедов удивленно вскинул брови и подал мне акт. Ну, как я и думал, Борщевскому захотелось славы и фанфары, и он пустился во все тяжкие. Нашел очень подозрительные, но на самом деле незначительные перерасходы материала. Кирилл радостно делал самонадеянный, ничем не подтвержденный вывод, что то ли запороли и в отходы списали, то ли на левый товар пустили, но только на основании небольшого перерасхода одного вида материала, да даже двух, делать выводы о левом выпуске не стоит, чревато. Можно в разговоре с предполагаемыми бенефициарами блефануть с помощью этой информации, но на серьезные доказательства злого умысла это все не тянет. Самедов не идиот, сразу это понял. Кирилл только один с видом победителя смотрел на нас всех свысока.
«Павел, посмотри внимательно», — сказал Самедов, глядя прямо мне в глаза. «Не хотелось бы пропустить что-то серьезное».
Намекает, что написанное Кириллом ерунда, и ему нужны по-настоящему серьезные улики, что на фабрике что-то нечисто. Все еще гнет свою прежнюю линию, что нам нужно что-то там обязательно найти. Вот же как его группировка положила глаз на современное предприятие, выпускающее дефицитную продукцию. Придется вскрывать карты. «Рашид Фархатович, можно с вами с глазу на глаз переговорить?» Не отводя от него взгляда, спросил я. В кабинете повисло напряженное молчание. Студенты удивленно переглянулись между собой, а бедный Борщевский растерянно переводил взгляд с меня на Самедова.
«Оставьте нас», — распорядился хозяин кабинета. «Подождите в приемной».
Все вышли, и мы остались с Фархатычем одни. Как вести разговор? В открытую? Решил в открытую. Лучше сразу расставить все точки над «и».
«Рашид Фархатович»,
— начал я. В понедельник с утра у метро меня перехватили некие люди и очень настоятельно попросили сесть в машину, в черную «Волгу». Я смотрел в глаза Самедову. Человек на заднем сиденье, куда меня усадили, интересовался результатами рейда на фабрику. Я сказал ему, что фабрика замечательная, и рейд ничего не выявил, после чего он похвалил меня за сообразительность. А фамилия этого человека — Межуев. Я выждал немного, пока Самедов опять начнет дышать. «Да-да, который Владимир Лазаревич, через О. Рашид Фархатович, прошу меня понять и простить,
но я ничего плохого про эту фабрику ни писать, ни подписывать не буду».
«А что сразу не сказал?»
— агрессивно спросил меня хозяин кабинета. «Да я вообще не из болтливых», — улыбнулся я. «Не начни, Кирилл, на пустом месте ерунду про нарушение придумывать, я бы и сейчас промолчал. Но раз он начал, я обязан вас предупредить, чтобы вы у него на поводу не пошли.
Сами понимаете, что человек такого масштаба может со всеми нами сделать, если серьезно обидится».
Комсорг понимал. Еще как понимал, судя по его взгляду. Вся агрессия исчезла. Он вспомнил, что в принципе он не никто, чтобы я такие вещи просто так разбалтывал. И я даже увидел, если не показалось, нотку одобрения во взгляде, что я не из болтливых. Ну так я потому так и сформулировал. Мало ли мне с ним какие дела еще надо будет делать серьезные в будущем. Пусть у него закладочка в мозгу останется, что я не побегу тут же трепаться об этом направо и налево. Фархатыч встал из-за стола и подошел к окну. С минуту он о чем-то думал.
«Зови всех!»
— наконец повернулся он.
«Спасибо, что сейчас предупредил. Материалы, что Кирилл принес, там все чисто. Не будет по ним проблем для фабрики».
«Если его отчет подчистить от всяких обвинений, то нет. Заверил его я, комар носа не подточит. Я пригласил всех в кабинет. Леха, Светка и Маша озабоченно поглядывали на меня, а Борщевский уже понял, что что-то не так и победителем больше не выглядел.
Заключение, что представил Кирилл, нужно будет переделать».
Спокойно огласил свое решение Самедов.
«Хорошая фабрика. Мне приятно то, как там заботятся о рабочих. Не надо там всяких необоснованных замечаний из воздуха лепить. Павел, займешься этим. А материалы по фабрике приложи к акту. Кирилл, передай все Павлу».
«Хорошо», — ответил Борщевский, вопросительно глядя на Фархатыча, ожидая еще каких-то распоряжений. Взгляд у него был как у побитого пса, любящего хозяина и не понимающего, что он сделал не так. Велели же грязь найти. Вот он, весь в ней, а хозяин недоволен.
«Все, с этой проверкой закончили», — подвел итог Самедов. «Свободные».
Мы вышли, и команда обступила меня, вопросительно глядя.
«И что это было?» — озвучил интересовавший всех вопрос Кирилл.
«Просто рассказал на словах, как там все организовано здорово, и станки новые, рабочие довольны, а уж как о них заботятся, и в такой ситуации предъявлять предприятию небольшой перерасход чревато для нас, если по этим материалам устроят настоящую большую проверку и ничего не подтвердится. Репутация у комсомольского прожектора должна быть кристально чистой». И комсорг согласился.
«Да ну тебя!» — обиделся Борщевский, развернулся и пошел прочь.
«Кирюх, не забудь мне все материалы по фабрике сдать», — напомнил я ему в спину. Обидеться он обиделся, но, обернувшись на мгновение, все же кивнул.
Мы пошли на выход. Девочки шли впереди, а мы с Лехой чуть отстали. Оформительский цех завода имени Лихачева. Галия, Юра и Василий Иннокентьевич колдовали над праздничной группой. Загрунтовали фанеру сразу в нежно-голубой цвет, а ель заднего плана в темно-зеленый. Шура с Петровичем два дня подготавливали заготовки под роспись, пропитывали и красили. И вот теперь пришла очередь, собственно, росписи. Юра с Василием Иннокентьевичем занимались основной заготовкой, а Галия и Шура расписывали ель. Им показали, как это нужно делать, они быстро сообразили и делали, как им сказали.
«Иголки и ветки будут сохнуть сегодня и завтра, а потом начнете елочные игрушки рисовать», — планировал работу Василий Иннокентьевич. «Девчонки, принесите из дома елочных игрушек, чтобы было на что смотреть. Натура нужна же, шары, снежинки, зверушки, сосульки, что рисовать проще».
Галия с Шурой переглянулись. «Это мы запросто», — заявила малярша и подмигнула растерявшейся Галие.
«Подумаешь, сосульки нарисовать».
Галие очень нравилось здесь работать. Она не умела рисовать завитушки в поздравлениях. Эдичка ей показала, у нее сразу получилось. Не умела елку рисовать. Юра с Василием Иннокентьевичем показали, и, пожалуйста, прекрасная ель получается. «И с игрушками так же будет», — убежденно подумала она, улыбнулась Шуре и продолжила расписывать дерево. «Только где взять игрушек? У них же с Пашей еще нет ничего». В разгар работы дверь в мастерскую неожиданно открылась, и вошел Эдичка. Все уставились на него в ожидании. Он подошел к коллегам, оценил обстановку, несмотря на все еще болезненное состояние, и, поджав губы, кивнул одобрительно головой. «Молодцы!» — не обратив внимания на постороннего Юру, он уставился на Галию. «Мне надо с тобой поговорить», — заявил он и потащил ее за руку к выходу из мастерской. Василий Иннокентьевич, нахмурившись, направился следом за ними. «Галия!» — развернулся к ней лицом Эдуард, как только они оказались в коридоре, и схватил ее за вторую руку. «Я тебя люблю. Зачем ты вышла замуж? Разводись. Выходи за меня».
«Эдик! Эдик!»
— появился откуда-то Василий Иннокентьевич.
«Ты еще не в себе. Оставь девушку в покое».
Он переключил внимание Эдуарда на себя и подтолкнул Галию к двери в мастерскую, загородив ее с собой.
«Иди домой. Отлежись еще. Что ты пришел?»
Галия прошмыгнула вовнутрь. Праздничное настроение разом куда-то улетучилось. «Что там такое?» — подошел к ней Юра, вытирая руки. «Что ему надо?»
«Зачем, — говорит, — ты замуж вышла?»
— ошарашенно повторила Галия. «Ха, вот дает!» — воскликнул Юра. «Выкинь из головы, пошли работать».
«Выкинь из головы, легко сказать». А Галия поняла, что с этого момента она начала бояться Эдичку. Она не сможет больше спокойно находиться с ним наедине в этой мастерской. А жаль. Может, все еще успокоится, когда он выйдет на работу? Хотелось бы верить.
Лекция на консервной фабрике прошла великолепно. Тема — эффективность советского производства. Я просто рассказал работникам, что вхожу в группу комсомольского прожектора и бываю на разных предприятиях. Привел им пару примеров. Пищекомбинат, на котором газировку разливали, как пример предприятия плохого, которое после нашего визита было закрыто, и мебельную фабрику, на которой были в последний раз как предприятие образцовое. Ну да, даже если кто мне не поверит, что оно именно такое и сунется туда проверять, найдется человек, который мои слова так подтвердит, что мало не покажется. Простым языком объяснил им, что такое хозрасчет, рентабельность производства, прибыль предприятия, и плавно подвел их к тому, что каждый из них заинтересован в увеличении прибыли. Это и новое оборудование, и улучшение условий труда. Это повышение производительности и качества, это повышение зарплат, это бесплатный комплексный обед в столовой, это дополнительные отпуска матерям и бабушкам на 1 сентября по колдоговору и многое другое. Призвал рабочих активнее участвовать в жизни родного предприятия, не допускать небрежного отношения к материальным ценностям и халатного отношения к своим трудовым обязанностям. После лекции меня отвел в сторонку профорг, который меня и встречал перед лекцией.
«Эх, не знали мы, что такая лекция интересная будет»,
— с сожалением проговорил он.
«Я бы директора позвал. Они с главным инженером не ходят на такие мероприятия, а тут...»
Он восторженно развел руками.
«Пропаганда должна использовать новые идеи, чтобы быть эффективной».
Доверительно начал он.
«Мы уж давно подумывали, что слова и идеи надо более доходчиво искать. Спасибо вам. На хорошие мысли натолкнули».
Он отвел меня в правком и попросил вкратце накидать для него основные тезисы моей сегодняшней лекции, предварительно отправив свою помощницу куда-то. Быстренько выполнил его просьбу и хотел рвануть домой, но меня не отпускали, пока не вернулась помощница с дарами. Вот оно что, они не подготовились. Решили, что придет очередной зануда, а тут рабочие не то что не храпели, уснув под скучную лекцию. Они вообще не спали, а слушали и задавали вопросы. Решили отблагодарить по-своему, всучив мне две прочно обвязанные шпагатом коробки. Ох, а увесистые! До проходной одну из коробок профорг мне дотащил, а дальше сам. Это мне что, такси надо брать? Ну, как-то все же сумел допереть на общественном транспорте и пешком. Ободрил себя мыслью, что давно физкультурой, помимо пробежек по утру и отжиманий дома, не занимался, ну, не считая занятий в универе. Так что надо, Федя, надо. Кстати говоря, пора начать заниматься физкультурой более системно. Секцию найти нужно. График мой более-менее устаканился, кроме лекций по знанию, так что теперь понятно, когда могу посещать занятия. Затащил коробки домой, опустил на пол на кухне. «Разбирай», — сказал жене и обессиленно плюхнулся на табурет. «Тяжелый день сегодня был, а еще позаниматься надо хоть немного и с собакой погулять».
«Как у вас дела на заводе?»
«Игрушки елочные нужны», — ответила жена, ставя передо мной тарелку с жареной картошкой. «И мне кажется, в нашем почтовом ящике что-то лежит. Где ключ от него?»
«Зачем вам игрушки?» — не понял я. «На нарисованную елку повесить? С тузиком гулять пойду, почту проверю».
«Хорошо. Игрушки нужны, как образец для нашей входной группы на фабрике. Срисовывать будем с них».
«Давно уже хотелось мне съездить на наш старый район, в хозяйственный магазин наш сходить, детство вспомнить. В порядке ностальгического туризма. Жаль, нельзя рассказать Галие, чем мне тот район важен, и тот магазинчик тоже. Надо, кстати, отмазку придумать, почему мы именно туда пойдем, а не в центр, в один из крупных магазинов. С ее точки зрения логики в таком моем поступке точно нет. Я же не жил раньше в Москве, по ее сведениям. Когда тебе надо? Может, съездим завтра после учебы в один магазинчик?» — предложил я. «Юрка справится без тебя?»
«Справится. Я с ним передам, что за игрушками для работы поехала».
«И себе заодно купим, да? Нам же тоже нужна будет елка».